Максим, привет.
Костя, привет.
Я сегодня с тобой, буду тебе помогать, чем
Ага.
могу.
Спасибо.
Рад тебя видеть.
Взаимно.
Вот. Чего хочу сказать. Так, а что, уже 13? Давайте начнем, что ли, коллеги? Да, добрый день. У нас сегодня в гостях не впервой, да, точно, Максим, уже.
Первой.
Да. Максим Пестов, собственно, персоны, врач-психиатр, тренер Московского гештальт-института, преподаватель Высшей школы экономики, автор книг, вот, и музыкант. Я в феврале с удовольствием это лицезрел, наслаждался, восхищался, завидовал и, ну, кайфовал, ну, как-то, не знаю, там, танцевал, да, я бы сказал. Вот, Максим в составе группы «Седьмая ступень», если я не ошибаюсь. Вот. Слушай, ты скажи, я тупо, ну, в этом мало разбираюсь, это соло-гитара была, это ж какая...
Ну, там все, как бы, и соло, и ритм там.
А соло, ну да. Да, мы с тобой встретились, знаете, на треугольничках, ты говоришь, буду
Да.
играть. Да, ну сегодня такая созвучная тема, и треугольнички тоже будут. Спасибо. Вот, тема феномен зависимости в терапевтических отношениях. У меня сейчас будет несколько вопросов про, знаешь, можно ли тебя в процессе твоего спича как-то перебивать, спрашивать, уточнять что-то или как, или в чат писать.
Вот прям лучше перебивать, спрашивать, потому что за чатом... Нет, если ты как бы будешь смотреть за чатом и задавать вопросы по мере их поступления, это будет хорошо, вот, потому что я буду смотреть конспекты и не иметь возможность. Вот, поэтому лучше по ходу, потому что если где-то что-то будет не... где-то что-то там пожевать, то лучше, конечно, делать это по ходу.
По ходу. Еще вопрос про перерыв.
Перерыв, давайте сделаем перерыв. Да, давайте, конечно, посерединочке можно сделать.
Посерединочке. Без 10-2, да, где-то там были?
Ну, например, да.
Например. Все, отлично. Принято. Вот. Ну, собственно, это тебе карты в руки, дорогой.
Ага, хорошо. То есть можно начинать, да?
Да.
Хорошо, здравствуйте, коллеги, уважаемые и дорогие. Приятно видеть знакомые лица, которые вот, да, с разных концов страны нашей большой. Я бы хотел бы, да, сегодня презентовать такую тему. Она называется «Феномен зависимости в терапевтических отношениях». Наверное, я бы расшифровал бы, что я имею в виду. Какая-то моя идея такая была в том, чтобы показать о том, что рассказать про особенности работы с зависимыми клиентами. Потому что как бы название оно предполагает, да, что если у нас есть феномен зависимости, то тогда терапевтические отношения, они, соответственно, будут специальными достаточно рядом с такими клиентами. И, соответственно, сложности, да, которые есть у зависимого клиента, внутренние, да, структурные, они будут также проявляться в терапевтических отношениях, соответственно, менять какую-то текстуру, атмосферу терапевтических отношений, будут приводить к каким-то искажениям коммуникации, да, которая возникает между клиентом и терапевтом. Ну, то есть, грубо говоря, что сам феномен зависимости, он будет непосредственно проявляться в терапевтических отношениях. Вот, то есть мы как бы не можем работать с феноменом зависимости, в принципе, как и с любым другим, конечно, симптомом, но здесь это имеет особое значение, потому что зависимость всегда является проблемой отношений. Вот, что этот феномен будет непосредственно разворачиваться в терапевтических отношениях. И, соответственно, моя задача была про это немножко поговорить, предупредить, да, как говорится, про какие-то скрытые камни, ловушки, да, которые будут нас сопровождать в работе с зависимыми клиентами, поскольку теория как раз дает нам возможность остаться в ясной и четкой терапевтической позиции. Да? То есть, когда нас куда-то заносят, а зависимыми клиентами нас будет неизбежно куда-то заносить, вот нам нужна какая-то такая ясная, трезвая почва, да, устойчивая, на которой мы можем опираться. И, соответственно, свою терапевтическую позицию сохранять, потому что эта терапевтическая позиция будет довольно сильно фрустрироваться в ходе терапевтических отношений. Вот. Это получается такая вот преамбула. Я думаю, что вы с зависимыми клиентами так или иначе со всеми работали, да, потому что есть и клинические варианты зависимости, есть и неклинические, да, то есть когда клиент демонстрирует какие-то паттерны зависимого, созависимого поведения. Вот. И я думаю, что опыт работы с такими клиентами есть. Вот надеюсь, что мой доклад немножко позволит вам какие-то идеи для поддержки взять. Вот, это основная такая задача.
Максим, я секундочку сейчас. Смотрите, коллеги, значит, я там бросил в чат ссылку. Это ссылка на ваши отзывы и комментарии по поводу семинара, который Максим проводит. Это, ну, конечно, ему в поддержку, помощь, чтобы он посмотрел дальше, может быть, что-то подкорректировал, заменил, потому что Максим частый гость, ну, в частности, да. Я думаю, что не первый раз, и будет интересно, если вы эти отзывы, отклики и какие-то пожелания оставите. Все.
Вот. Поэтому доклад у меня будет как будто бы состоять из двух таких моментов, но они друг с другом будут связаны. Во-первых, мне бы хотелось бы, конечно, тогда общие, да, какие-то представления про зависимость здесь сформулировать, которые также для нас являются опорными, да, понимание определенных аспектов феномена зависимости будет для нас опорным в работе, и, соответственно, после этого пробросить такой мостик к особенностям отношений, в которые мы будем вступать с такими клиентами. Вот. Приглашаю задавать вопросы, когда они будут возникать. Итак, рассмотрим сначала феномен зависимости. Это будет очень кратко, да, и очень сфокусировано, просто для того, чтобы нам договориться в каких-то основных понятиях. Вот, соответственно, на зависимость мы можем смотреть с разных позиций. И каждая из позиций дает нам определенное дополнительное знание об этом феномене. Вот первая позиция такая, самая как бы центральная, да, или может, ну ладно, центральная звучит оценивающе, такая может быть начальная, да, с которой мы стартовали, это зависимость с точки зрения понятия болезни, да, болезни или патологического состояния, или патологического процесса. Болезнь звучит, конечно, немножко стигматизирующе, давайте поэтому будем называть это как некоторый такой хронический, психический, психопатологический процесс. Вот. И представление об этом, то есть взгляд с этой точки зрения, чем он хорош? Вот концепция болезни предполагает, да, что в любом патологическом состоянии есть несколько важных моментов или несколько важных составляющих. Но прежде всего это то, что у каждого заболевания, да, есть какая-то причина. Это вот так называемая этиология. Да. Потом у каждого заболевания есть определенный патогенетический механизм. Да, то есть тот механизм, через который причина, лежащая в основе этого заболевания, проявляется и приводит к появлению определенной клинической картины. Соответствующая следующая, да, составляющая – это наличие определенной клинической картины, то есть определенной картины страдания, да, которая состоит из симптомов, из синдромов. Собственно, это то страдание, с которым клиент к нам приходит, и мы должны как бы соотносить, да, вот эти вот страдания с соответствующим патологическим процессом, который разворачивается. Вот, соответственно, дальше мы имеем в виду, что каждая клиническая картина имеет определенную форму течения, да, у нее есть определенный прогноз, у нее есть определенная стадия развития, у нее есть в конце концов какой-то исход, да, какая-то форма патологического состояния, в которой как бы человек приходит, если вовремя ему не будет оказана помощь. Вот, и тогда чем для нас полезна вот эта вот модель, да? Эта модель полезна тем, что она дает как бы такое вот комплексное представление об этом феномене. То есть мы понимаем тогда, что у феномена зависимости есть причина, да? У феномена зависимости есть определенные болезненные механизмы. Соответственно, через определенные вот эти вот патологические механизмы мы можем, например, выявлять симптомы, да, и симптомы мишени или фокусы терапии, на которые мы будем воздействовать. Вот, и, соответственно, когда к нам приходит клиент и приносит нам, соответственно, какие-то определенные жалобы, да, мы проводим диагностику, и для нас здесь важно понять, как раз ответить на вопрос, вот то, с чем клиент приходит, это является зависимым поведением, или это, например, не является зависимым поведением, да, это является чем-то другим. То есть вот это вот понятие болезни, оно дает нам вот возможность ответить на вопрос, есть ли перед нами какой-то патологический процесс, или то, что клиент приносит, является вариантом нормы, да, и каким-то таким специальным вариантом адаптации. Вот. Соответственно, если дальше вот в этом направлении двигаться, у нас, конечно же, сейчас понятие болезни, да, оно как бы с двух сторон мы на это можем смотреть. Мы можем смотреть на болезненный процесс категориально или спектрально. Ну, то есть категориальный подход, да, предполагает однозначный ответ на вопрос. Вот есть у человека болезнь или нет? Вот зависимый этот клиент или нет? Да? Вот. А спектральный, он предполагает, что феномен зависимости может проявляться в очень разных клинических ситуациях. Да? То есть у нас перед нами может быть клиент такой, не знаю, с какими-то явными клиническими проявлениями, да, когда мы, например, видим химическую зависимость. Да? Вот. И тогда мы понимаем, что, конечно, перед нами человек, который есть болезненное состояние, и, возможно, этот клиент, помимо нашего разговорного жанра, нуждается также и в медикаментозной терапии, да, потому что очень часто клиенты с такими тяжелыми формами зависимости нуждаются еще и в соответствующем медикаментозном лечении. Вот. Либо перед нами клиент, который не является вот таким вот пациентом, да, то есть человеком больным, да, но он демонстрирует, например, в отношениях какие-то феномены зависимости. Да, эти феномены зависимости в наших отношениях проявляются. Это могут быть состояния такой нехимической зависимости, да, то, что мы, например, знаем под эмоциональной зависимостью. То есть спектр предполагает, что мы не можем, да, как бы сказать однозначно, есть у человека заболевание или нет, но мы можем видеть проявление феномена зависимости в тех жалобах или в тех сложностях, которые клиент приносит. Понятно, да, вот эта вот логика? Вот, то есть мы тогда можем, соответственно, феномен зависимости узнавать в совершенно разных проявлениях. И тут-то мы, конечно, хорошо понимаем, да, что, например, понятие спектра предполагает, что некоторый структурный дефицит может проявляться в совершенно разных клинических формах. Ну, например, забегая немножко вперед, но тем не менее, если мы говорим, что проблема зависимости, да, это проблема, связанная с таким ранним разочарованием в отношениях, с такой вот ранней сепарационной травмой, когда у клиента есть такое вот трудное, переживаемое, такая есть сложность переживания одиночества, да, то вот этот вот структурный дефицит, он может проявляться, ну, как минимум в двух разных формах, да, например, в феномене, собственно, зависимости, да, когда клиент такой вот прилипающий оказывается, да, клиент, который не может там отказаться от отношений, который в отношениях очень сильно инвестирует, невротическим, конечно, способом, а может быть другая форма, да, контрзависимость, когда клиент якобы говорит, что мне отношения не нужны, вот, мне, соответственно, я такой весь самодостаточный, прекрасный, красивый, да, тут еще элементы нарциссизма, конечно, появляются. Вот, как будто бы в отношениях он совершенно не нуждается, но мы-то понимаем, что это будет также форма реакции на ту же самую сепарационную травму, да. То есть, как бы причина может быть одна, вот эта вот глубинная, да, связанная вот с плохой сепарацией, а формы могут быть разные, да, форма может быть, вот, как мы знаем, да, и там привязанность может быть избегающая, привязанность может быть тревожная, да. Вот, соответственно, тогда и различные формы совладания сепарационной травмой тоже могут быть разные. То есть нам, вот к чему это я все говорю, что понятие спектра, да, предполагает, что к нам могут быть приходить очень разные клиенты с очень разными феноменами, с очень разными жалобами, да, которые мы можем наблюдать феноменологически, но при этом герменевтически, да, вот если мы пытаемся найти смысл, то мы будем замечать тот же самый вот феномен зависимости. Вот. при разных, опять же, формах. Вот поэтому нам вот это вот важно тоже понимать. Вот, соответственно, если у нас есть, да, вернемся чуть-чуть назад, если у нас есть, например, представление о болезни как о категории какой-то, то тогда нам важно понимать, что для ответа на вопрос, есть болезненный процесс или нет, нам важны определенные диагностические критерии. Да, и диагностические критерии тоже здесь есть. Вот, когда мы говорим про зависимость, то у нас есть достаточно много критериев, которые позволяют ответить на вопрос, является ли сейчас человек клиент зависимым или нет. Эти критерии диагностически известны, просто перечислю их. Вот, я думаю, что вы их все знаете. Очень важный критерий, да, про который вот я всегда начинаю с него, мы можем определить зависимость как повторяющееся употребление, да, или поведение, или какого-то химического агента, несмотря на вредные последствия. Вот эта вот формулировка, она может быть очень хорошей, да, такой универсальной для того, чтобы понять, вот то, что сейчас человек делает, да, относится к зависимости или нет. Но по сути, когда клиент приходит и говорит, я делаю нечто, да, что мне вредит, но я продолжаю это делать, несмотря на то, что я понимаю даже, что мне это вредно. То есть, по сути, тогда зависимость, вот этот феномен зависимости отражает вот это вот ощущение потери контроля, да, над своей жизнью, ощущение того, что мной как будто влечет или мной управляет какая-то другая сила, ощущение того, что как будто бы существует очень большой разрыв между моим сознательным, да, и моим бессознательным, между моей эмоциональной сферой и моей когнитивной сферой, когда именно есть вот этот элемент расщепления, когда, по сути, клиент говорит, что есть, по сути, две субличности, да, у меня вот эта нормативная субличность, которая прекрасно понимает, да, что это плохо, и субличность, вот эта вот алкогольная субличность, да, или, не знаю, зависимая субличность, которая как раз, которой по барабану совершенно все вот эти когнитивные идеи про вред. Вот, вот это вот расщепление, как раз, которое, опять же, да, вытекает из диагностических критериев, мы потом с этим расщеплением будем, конечно, сталкиваться в других способах характеризовать зависимость, да, когда мы будем говорить про зависимость там, с точки зрения патологии характера. Вот. Ну и, соответственно, да, у меня есть продолжающееся употребление, несмотря на вредные последствия. У меня есть переживание отсутствия контроля, да, за тем, что, как я начинаю, как я продолжаю, как я заканчиваю употребление. У меня есть ощущение того, что мне нужно все время увеличивать, да, количество этого потребления. Под потреблением я сейчас имею в виду не только потребление, да, какого-то химического агента, но и под потреблением я имею в виду реализацию определенного поведения, да, потому что у нас есть зависимости поведенческие. Ну, например, когда я чувствую, да, что если я не съем пирожок на ночь и не поиграю в компьютерную игру, я не смогу уснуть, это, в общем-то, тоже, да, как-то форма зависимости. Вот. Соответственно, нарастание толерантности, да, соответственно, попытки контроля и неудачные очень попытки контроля этого поведения. И один из тоже главных критериев – это страх абстиненции, да, страх потери объекта зависимости. Вот эта вот история, да, с абстиненцией, опять же, она тоже происходит из диагностического критерия, медицинского вполне. Да. Но дальше, когда мы будем говорить про именно психодинамические аспекты, вот это понятие абстиненции, оно будет для нас очень важным. И, по сути, терапии, да, мы будем работать именно с этим переживанием абстиненции. Вот, то есть, ну, если попробую дать, да, понять, определение понятия абстиненции, это как раз вот то невыносимое состояние, в которое клиент погружается, когда он лишается возможности привычной регуляции своего эмоционального состояния через аддиктивную реализацию. Вот это вроде бы очень понятное, да, определение, то есть когда меня чего-то лишают, то в чем я очень сильно заинтересован, я испытываю страдания. И для того, чтобы эти страдания прекратить, я вынужден вновь обращаться к аддиктивной реализации, несмотря на то, что это может вредить мне, моим отношениям, моей жизни. Вот это определение, оно такое как бы поверхностное и очень понятное, да, Понятно. Вот. Но если мы будем чуть-чуть дальше вот в этом, если мы здесь остановимся и подумаем про абстиненцию, опять же, там с другой какой-то позиции, с психоаналитической, да, мы понимаем, что здесь речь идет про такое фундаментальное нарушение символической функции, да, про фундаментальное нарушение способности пациента или клиента перерабатывать какой-то сложный эмоциональный опыт. То есть, по сути, перед нами здесь открывается вот в этом понятии абстиненции, да, очень важный механизм психической работы, который у клиента плохо работает. Да. То есть, по сути, речь идет о том, что я не имею возможности к эмоциональной регуляции без вот этого своего аддиктивного объекта. Да. И тогда у нас здесь открывается большое вот это вот окно для того, чтобы думать о том, а как вообще устроено мышление клиента, как устроена его психическая работа, как устроена его эмоциональная регуляция, как нарушена его эмоциональная регуляция. Да? И по сути терапевтическую работу мы можем рассматривать как попытку вот это вот нарушение эмоциональной регуляции, да, подправить. Вот. Я про это чуть-чуть дальше буду говорить, пока вот такие вот общие идеи. Вот. Понятно, да, вот эта вот история? То есть, получается, что даже такое вот описание критериев, да, зависимости, то есть попытки ответить на вопрос, есть у клиента зависимость или нет, она может приводить нас к очень важному, к обнаружению очень важных мишеней терапии. Вот. Ну, соответственно, понятное дело, да, что вот если дальше еще немножко вот в этом месте подзадержаться, про этиологию, да, то есть останемся вот в этой модели. То есть у зависимого клиента есть причина, да, то есть есть этиология определенная этого болезненного состояния. И опять же, этиология, то есть причина, может быть очень разная. И вот эта вот традиционная медицинская модель, да, предполагает, что причины также разбиваются, да, на несколько корзинок. То есть традиционно мы рассматриваем болезнь как сочетание такого вот биологического, психологического, да и социального измерения. То есть похоже, что у зависимых клиентов, ну, в той или иной степени, да, у химических и не у химических, есть определенная патология, связанная, ну вот, патологии или нарушения на уровне биологии, на уровне биохимии и на уровне вот того, что называется нейробиология системы вознаграждения. Да? То есть, когда употребление какого-то поведения, да, которое мне доставляет удовольствие, приводит к тому, что моя дофаминовая система начинает очень сильно, да, перестраиваться на то, что я начинаю очень сильно предвкушать повторение этого состояния удовлетворения. Да. И вот эта вот сложность, связанная там с обменом дофамина, серотонина и еще других, уже гораздо хуже изученных, да, вот этих вот маркеров нейробиологических, они говорят о том, что, похоже, у зависимого клиента вот есть некоторая вот эта нейробиологическая, да, предрасположенность, поскольку химическое, но поскольку аддиктивное поведение, встраивается в систему регуляции, потому что как будто есть вот это вот некоторое слабое звено. И, соответственно, теперь вопрос, да, что это за слабое звено? Ну, далее мы переходим к следующему моменту, да, то есть похоже, что определенное состояние генов приводит к определенному состоянию нервной системы, да, так называемый эндофенотип, то есть это промежуточное состояние между болезнью и нормой, да, то есть когда мы можем, например, у клиента, склонного к зависимому поведению, наблюдать такие признаки, как склонность к негативной эффективности. Что это такое? Негативная эффективность – это достаточно высокая чувствительность к каким-то негативным аспектам опыта эмоционального. То есть там клиенты жалуются на тревожность, да, на переживание какого-то дискомфорта, на какую-то неуютность внутреннего мира. Вот. И эта неуютность внутреннего мира, она так или иначе их может сопровождать, да, на протяжении определенного времени. Вот. И с этой неуютностью плохо справляться самому, то есть трудно справиться самому с этим состоянием. Соответственно, мы будем наблюдать отсутствие позитивной эффективности, да, то есть негативная эффективность достаточно высокая, а вот с позитивной эффективностью чуть-чуть хуже. А что такое позитивная эффективность? Это вот прекрасное состояние, как бы такой способности к самоуспокоению, да, то есть когда я могу сам себе сказать, что что-то неприятное имеет конец, оно закончится, и я как-то позитивно рассматриваю происходящее, да, несмотря на то, что мне может быть сейчас тяжело. Вот. То есть позитивная эффективность – это, по сути, способность придавать смысл происходящему, даже если то, что происходит, мне сейчас не очень нравится и мне не очень комфортно. Да, но я могу как бы изнутри себя приободрить и сказать, ничего страшного, плохое закончится, хорошее начнется. Да? Вот. И, соответственно, вот эта позитивная эффективность, она приводит к тому, что у клиента, склонного к зависимости, есть определенные сложности с импульс-контролем, да, ну, то есть с планированием деятельности, вот как раз с тем, чтобы, сейчас по-русски плохо скажу, отсрачивать, да, откладывать какое-то непосредственное удовлетворение, вот, и говорить о том, что я сейчас потерплю, а дальше мне будет хорошо. Вот такие вот вещи, да, они, в общем-то, приводят к тому, что, по сути, зависимый клиент выбирает быстрое, да, конкретное удовлетворение, какое-то быстрое удовлетворение за счет какого-то внешнего агента, а не за счет своих психических способностей, да. И тогда получается, что вот этот опыт удовольствия, который приходит вместе либо с каким-то поведением, либо с каким-то химическим агентом, он очень как бы хорошо отвечает вот на эти задатки, да, которые у меня есть, то есть вот на эту негативную эффективность, на неспособность контролировать и откладывать это возбуждение. В общем, зависимый агент очень хорошо на это место приходит. И опять же, да, мы можем думать, а почему тогда, да, вот возникает такая высокая привлекательность, да, этого зависимого агента? На это тоже легко ответить, потому что аддикция, да, употребление поведения или употребление какого-то химического вещества очень хорошо удовлетворяет наши базовые метапотребности, да, про которые вы, в общем-то, знаете. Вот их, в общем, немного, да, то, что Данила Нестерович Хломов их описывает в динамической концепции личности, да, то есть это потребности, связанные с безопасностью, потребности, связанные с отношениями, да, и потребности, связанные с какой-то реализацией, с самопредъявлением и вот с самораскрытием. Да. То есть получается, что аддикция, да, она очень конкретно и очень напрямую и гарантированно удовлетворяет те или иные потребности. Ну, безопасность, это понятно, то, что, да, связано с телесным, с каким-то измерением, когда как раз в ответ на какой-то стресс, да, мне приходит успокоение, чувство физического комфорта, расслабленности, когда я, например, что-то употребляю, да. Соответственно, эмоциональная зависимость выстраивается вокруг ощущения того, что мои отношения, да, они достаточно хорошие и стабильные. Вот. Ну и также часто употребление различных веществ, да, приводит к тому, что у меня есть переживание какого-то творческого величия. То есть вот и именно за счет того, что реализация, она хорошо удовлетворяет потребности, плюс вот этот вот фон такой неблагоприятный, да, который есть в психике, вот это все приводит к тому, что данное употребление оказывается весьма желанным, да, и уже встраивается именно в такую габитуальную структуру характера, то есть когда становится именно уже на уровне привычки, автоматическим действием, да, и вот в этом месте как раз пропадает некоторая свобода. Вот. Дальше, что я там хотел сказать. Вот. Ну и да, и понятно, что у нас еще есть, конечно, социальное вот это измерение. Тут для нас вот очень широкий простор открывается, да, вот идеям о том, что зависимость, она, конечно же, формируется, да, в ранних отношениях. Вот, зависимость, она формируется, более того, в том, что мы знаем, да, как дисфункциональные семьи, вот, в которых очень сложно соответственно, иметь возможность, да, там осознавать какие-то свои потребности, напрямую их выражать, сталкиваться с какими-то конфликтами, выдерживать эти конфликты. Вот, и, соответственно, вот эта вот история, да, там про взрослые дети алкоголиков, это как раз тоже про то, что зависимый феномен вырастает из семейной системы, и там одним из главных признаков, да, этой семейной системы, это, соответственно, невнимательное, да, такое небережное отношение к потребностям, таким образом, что эти потребности оказываются не поддержаны важным окружением, да, и тогда, соответственно, какая-то очень большая часть моего эмоционального опыта, она становится недоступной мне самому. Вот в этом есть большая проблема, да. Собственно, это как раз одна из центральных тем, связанных, да, со сепарацией, о том, что я могу осознавать себя, да, только в контакте с другим человеком, который выполняет вот эту прекрасную, важную, отражающую функцию. Вот, и, соответственно, мной, то есть моими чертами характера, да, моим опытом, может быть только то, что разделяется окружением, да, разделяется родительскими фигурами. Вот. Соответственно, весь тот эмоциональный опыт, да, который не поддерживается, он не становится моим опытом, да, он не становится тем, на что я могу сознательно в дальнейшем опираться. Более того, некоторые мои аспекты, они не только не могут быть не поддержаны, да, но они еще могут быть, например, довольно агрессивно атакованы. И тогда, например, осознавание, да, каких-то потребностей может у меня сопровождаться не просто запретом, да, но и, например, там, переживанием стыда, да, переживанием того, что тот, который я есть, я не должен таким быть. Да, это может угрожать отношениям. То есть, если что-то с тобой не так, тогда отношения не так же будут довольно нестабильны. И тогда получается, что проблема вот этих, да, развитийных моментов в виде дисфункциональных семей заключается в том, что довольно большие аспекты моего собственного опыта оказываются для меня закрыты. Вот. И тогда, по сути, если мы вспоминаем, да, как это, гештальтийский цикл контакта, да, то там же для того, чтобы хорошо поконтактировать, нужно хорошо разобраться, что со мной. А здесь у зависимого клиента как раз очень большая сложность, да, потому что ответить на вопрос «а что со мной?» крайне сложно, как раз именно из-за того, что когда я начинаю вот светить фонарем осознавания, да, в глубину своей психики, там меня начинают встречать, ну, такие не очень как бы хорошие переживания, да, с которыми я не имею опыта справляться. У меня не было опыта поддержки этих переживаний, поэтому я сам теперь не могу с этими вещами обходиться, да. То есть, по сути, моя ориентация очень сильно нарушена, да. То есть, проблема вот зависимого клиента в том, что я про это тоже чуть позже буду, чуть дальше буду говорить. Проблема в том, что очень затрудняется ориентация именно из-за того, что вот эта вот естественная, да, функция такой интроспекции, познания себя в ранних отношениях была достаточно сильно фрустрирована. И тогда, соответственно, когда я пытаюсь ответить на вопрос, да, там, а что со мной, да, что я хочу, мне крайне сложно это сделать, потому что, продолжая осознавать, я попаду в очень неприятное эмоциональное состояние, которое называется абстиненция. Понимаете, да, вот в чем как бы, ну, прикол. То есть, я чуть-чуть забегаю вперед, но тем не менее, вот смотрите, чтобы мысль просто не потерять, вот гештальт-терапия очень хорошо работает, да, с такими как бы невротически организованными клиентами, да, но это такое вот общее место. То есть невротический клиент, ему как раз вот когда мы предлагаем ему что-то осознавать, да, то чаще всего то, что я могу осознать, находясь на невротическом уровне, оно для меня может быть не очень приятное, да, местами болезненное, дискомфортное, но в целом переносимое для меня, да. То есть, когда мне терапевт предлагает что-то осознать, то я, в общем-то, воспринимаю это как некоторое приращение знания о себе, пусть через какой-то, да, легкий дискомфорт, ну, может быть, не легкий, может быть, тяжелый, да, но вполне переносимый. Вот, то есть, я осознаю чего-то, чего я не осознавал раньше, и это дает мне ощущение какой-то опоры, да, потому что я на это теперь могу знание опираться. Я про себя что-то узнал новое. Вот проблема зависимого клиента состоит в том, что такая штука не работает. То есть, когда мы начинаем вот этим фонарем осознавания светить, то мы высвечиваем такие ужасные штуки, связанные вот с этой абстиненцией, то есть это вот переживание какой-то неполноценности, ужаса, стыда, очень сильной вины, на которые невозможно опираться и от которых можно пока только отказываться и убегать из этого опыта. Понимаете, да? И тогда вот как раз одна из сложностей, да, это в том, что не так-то просто нам организовать вот эту вот ориентацию, да, то есть если вот эта функция по осознаванию, по символизации у зависимого клиента работает хуже, да, чем, допустим, у клиента невротического, то нам сначала нужно эту функцию, собственно, поддержать. Я немножко сейчас вперед убежал, хотел про это чуть-чуть позже говорить, ладно, я к этому вернусь. Вот, то есть вот эта вот сложность, да, состоит в том, что как бы наши эти вот способы, да, классические, да, там работы с невротическими клиентами, они плохо работают, когда речь идет про клиентов зависимых. И теперь, конечно же, вот возникает вопрос, почему, да? Вот не знаю, я сейчас на этом бы остановился. Понятно, вот о чем я говорю, куда я клоню? Или есть вопросы какие-то?
Похоже. Да.
Похоже, есть. Или похоже, нет.
По вопросу, похоже, нет, но похоже, понимание, осознавание есть.
Ага.
У меня есть вопрос.
А, вот вопрос, да. Наталья?
Да.
Слышно меня?
Да, Наталья.
Угу. У меня вопрос про символическую функцию. Можете вы обозначить, что вы называете символической функцией?
Вот права.
Ага, потому что это очень сложно, а хочется, ну, у каждого, чтобы это было понятно по-человечески.
Да, вот я как раз хотел вот чуть дальше про это говорить. Вот я уже чувствую, что я чуть-чуть забегаю вперед, поэтому вот я говорю, окей. Сейчас мы тогда поговорим про зависимость немножко с другой точки зрения. Да, мы как раз вот поговорим про зависимость с точки зрения, например, ну вот, то есть мы поговорили, что можно рассматривать как болезнь, да. Вот. Следующий момент. Мы можем рассматривать как проблему адаптации. Ну, то есть, что значит проблема адаптации? Это значит, что зависимый клиент через аддиктивную реализацию не очень может быть подходящим для него способом, но удовлетворяет какую-то важную для себя проблему. Вот. Не проблему, а удовлетворяет важную для себя потребность. Сложность в том, что эту потребность он как бы крайне плохо распознает. И вот здесь как раз и поэтому, соответственно, и адаптация оказывается не очень хорошей. Вот. И здесь как раз для нас важно вот это понятие, да, символическая функция, поскольку символическая функция, она отвечает за многое, она отвечает за то, каким образом мои телесные феномены становятся психическими репрезентациями. Вот смотрите, товарищи, это очень важный момент, да, потому что, по сути, то, что я сейчас сказал, это я описал работу мышления. Да? То есть мы можем иметь дело только с тем, что мы можем осознать. То есть, смотрите, как бы мы не можем иметь дело, да, с какими-то такими первичными процессами эмоциональными и телесными. Да? То есть, чтобы нам с чем-то иметь дело, нам нужно это назвать словами. И у нас должен быть достаточно хороший опыт, как бы нам нужно эффект, наше переживание, да, или наше какое-то телесное событие, нам нужно обозначить каким-то словом. Вот эта способность назвать что-то словом возникает в ранних отношениях, когда мать является вот этим как раз отражателем, да, который отражает какие-то еще невербальные потребности ребенка, да, и называет это словом. И тем самым у меня снижается уровень аффекта, потому что если я, ну не знаю, если у меня истерика, да, А я не знаю, что со мной происходит. А мать как бы угадала, в чем моя потребность состоит, назвала это словом и дала мне то, что мне необходимо. У меня в этот момент эффект снижается, и появляется еще карточка для называния. И она говорит, ты там голодный, да, и ты там злишься, или ты там еще что-то. Вот понимаете, да, вот символическая функция, она развивается у человека в раннем-раннем этапе развития. Вот, то есть получается через поддержку родителей. То есть вначале родители угадывают, что со мной происходит, а потом я интериоризирую эту способность. Ее по-разному называют. Да, это способность к созданию репрезентации, способность к ментализации, способность к символизации, символическая функция. Гештальт-подход, это называется осознавание. Вот. Но тут как будто бы, знаете, вот одного слова осознавание недостаточно. И нам нужно как бы понять, а как это осознавание работает. Вот для того, чтобы, по сути, да, вот это осознавание работало, то есть что такое осознавание? Способность о чем-то сказать словами. Да? Вот. Мне нужно, чтобы у меня вот эта моя внутренняя способность к рефлексии, то есть описанию того, что со мной происходит, она была уже достаточно развита. Вот, соответственно, одна из проблем, да, зависимого клиента – это такая довольно в некоторых аспектах опыта довольно как-то слабо работающая функция по символизации. Вот, и тогда, соответственно, про некоторые аспекты опыта я не могу говорить, но дальше возникает важная логическая связь, но я могу это делать. Понимаете, да? То есть я не могу говорить о себе, но я могу что-то сделать, чтобы через это действие снизить эмоциональное напряжение. А что-то делать, это как раз и означает находиться в аддиктивной реализации. Ну, понимаете, да, сейчас, вот смотрите, вот я вечером остаюсь дома один, да, не знаю, один, там никого дома нет, все уехали, я чувствую какую-то маяту, тоску, дискомфорт, да. Я не знаю, что со мной происходит. Вот если бы я знал, что со мной происходит, если бы я мог посидеть, разобраться, сказать, так, Максимушка, давай подумаем, что там с тобой такое происходит. Вот если бы я мог эту работу проделать, собственно, как раз по осознаванию, да, или по символизации, то я бы в какой-то момент, возможно, смог бы обнаружить, да, какую-то потребность, вот, более-менее четко ее обозначить. Вот. И, в общем, как-то с этой потребностью обойтись. Соответственно, проблема в том, да, что у зависимого клиента вот это вот осознавание или символическая функция, они работают так, что когда я начинаю что-то осознавать, мне от этого становится еще хуже. То есть я, например, начинаю осознавать какую-то тоску или какое-то одиночество или какую-то бессмысленность. Я попадаю в такой аффект, который становится для меня слишком сильным, чтобы продолжать с ним иметь дело. И тогда я думаю, господи, к черту, пойду выпью, или пойду там съем пирожков, или пойду кому-нибудь позвоню. Вот в этом состоит проблема, что получается символическая функция отвечает как раз за аффективную регуляцию. То есть, чтобы я имел возможность на какой-то аффект наложить когнитивную рамку и тем самым снизить эту эффективность, и тем самым, соответственно, понять, о чем мне с этим делать. Вот невротический клиент, грубо говоря, да, у него вот это содержание скрытое, оно находится на поверхности. То есть я там чего-то осознал, подумал, ну, не знаю, хочется мне там позвонить какому-нибудь товарищу, да. Ну, я там чувствую еще при этом что-то, вот я беру и звоню. А если я нахожусь в какой-то зависимой, да, ситуации, то я начинаю чего-то осознавать и я скорее ухудшаю свое эмоциональное состояние. Потому что, опять же, символическая функция не работает, и я в какой-то более тяжелый аффект погружаюсь. И, соответственно, единственным способом остановить вот этот аффект является что-то сделать. То есть одна из характеристик такого зависимого поведения – это как раз переход к действию. То есть когда я из тяжелого эмоционального состояния напрямую сразу перехожу к действию. Вот, acting out, да, есть такая даже защита в психоаналитическом пространстве. То есть отыгрывание, да, телеологический режим функционирования. То есть, когда мне нужно что-то сделать, и тогда я почувствую себя чуть-чуть получше. Вот. Понятно, да? не знаю, вот что такое. Вот, и тогда получается вот эта символическая функция – это важнейшая штука, вот, потому что как раз, когда символическая функция не работает, у нас и появляется вот это абстинентное состояние, да, потому что я оказываюсь лишен контакта, да, с каким-то важным для меня объектом, и я начинаю переживать сложные чувства, с которыми я не могу ничего поделать самостоятельно. То есть не могу их символизировать, не могу как бы себя успокоить, не могу самого себя похлопать по плечу и сказать, что все будет хорошо. Вот. Вот, и тогда получается, собственно, проблема от адаптации в чем заключается? В том, что если вот эта символическая функция, да, по переводу каких-то телесных феноменов, да, эмоциональных аффектов на когнитивный язык плохо работает, то я тогда, соответственно, плохо ориентируюсь в себе, плохо эти потребности определяю, вот, потому что эти потребности как раз связаны с достаточно сильным аффектом. Вот, и тогда, соответственно, моя адаптация, да, направлена не на то, чтобы удовлетворить эту потребность, а на то, чтобы снизить интенсивность аффекта. Понимаете, да? То есть я, когда вот дома один-то нахожусь, я-то, в общем, что хочу? Просто хочу, чтобы мне стало хорошо. То есть, ну, то есть я хочу просто снизить уровень напряжения. То есть там как бы для того, чтобы добраться до потребности, как раз нужно преодолеть вот этот вот интенсивный уровень напряжения, который я как раз не могу преодолеть самостоятельно. И поэтому, по сути, мы сейчас тоже такой прыжок в сторону терапии делаем, да? По сути, задача этой терапии заключается в том, чтобы добраться до потребности через вот это поле тяжелых аффектов, через которых клиент самостоятельно не может пробраться, потому что где-то на середине пути через это поле он уже накидывается, вот, или чего-нибудь съедает, или звонит бывшему, да, это я сейчас просто, вот, и все, и тогда получается вот наша задача как раз вот, вот в этом заключается, да. Но и это можно, и это, соответственно, можно осуществлять, по сути, только в терапевтических отношениях, да. Ну, потому что клиент сам не обладает этой способностью, да. Его символическая функция сейчас пока что, по сути, будет находиться в наших руках. То есть мы за счет собственной психики, да, в том числе, будем удерживать клиента в зоне сложных переживаний, которые его будут... через которые ему нужно пройти, чтобы добраться до потребности. Понятно сейчас или непонятно? Понятно. Отлично, хорошо. Мне даже самому непонятно. Ну ладно, нормально. Шутка. Хорошо. Нет, когда что-то начинаешь говорить, даже сам начинаешь разбираться.
Ну, но... пишут, что очень понятно и, как говорится, очень востребовано то, что ты говоришь. Все.
О, отлично, хорошо. Тогда давайте, так, давайте тогда вот что сейчас делаем. Давайте тогда, так, я даже не знаю, вот Константин, скажи, пожалуйста, сделать перерыв сейчас?
Да.
Я дальше хотел перейти к такой вот уже еще.
Да, давай сделаем. Сейчас вот немножко уляжется, вот как ассимилируется, и дальше.
А сколько перерыв тогда у нас?
10 минут, как тебе?
Да, отлично.
Сейчас как раз без 10 до 2 часов, я думаю, что можно отдохнуть.
Хорошо, как раз тогда, да, пусть поварится, и мы вернемся.
Ага. Хорошо, все.
Давай.
Пока.
Так. Хорошо. Ну что тогда, будем продолжать.
Да.
Вопросиков пока нету.
Ну, пока есть только понимание и отклики, что ценно. Вот. И какая-то метафора с заминированным полем родилась. Но это я не знаю. Лина, может быть, она как-то расшифрует попозже, что она имела в виду.
Да, про заминированное поле это хорошо. Так, ну что, давайте тогда дальше. Вот, и тогда, смотрите, тогда мы можем говорить про зависимую проблематику, да, как про, прежде всего, да, это сложность такой вот ориентации. И, соответственно, возникает вопрос, да, из-за чего вот эта вот ориентация, сложно происходит, из-за чего тогда трудно клиенту обнаружить, да, вот эту вот потребность. Вот я ответил, да, уже на этот вопрос о том, что похоже, мы можем тогда ответить на вопрос таким образом, что мы зависимую проблематику можем рассматривать как часть пограничного функционирования, да. То есть мы зависимое поведение можем рассматривать как опыт, организованный по пограничному типу. И вот здесь тогда все сразу становится, ну, во всяком случае, многое становится на свои места, да. Почему? Потому что пограничная организация, да, предполагает, как раз она и предполагает сложность с ориентацией, да, сложность там с пониманием, что со мной происходит, именно в силу того, что аффект там достаточно большой, да, способность эффект отрегулировать и придать этому какой-то смысл маленькое, и тогда вот этот вот дисбаланс, да, между эффектом и когнитивной функцией, он как бы очень сильно дезорганизует работу психического аппарата. Ну, то есть, грубо говоря, если как-то говорить гештальтистским языком, да, а у нас же есть прекрасная вот эта вот идея, да, про функцию self, о том, что, собственно, выбор, да, происходит тогда, когда у нас соединяются в себе два вот этих полюса, два этих измерения. То есть измерение телесное, идовское, телесное, эмоциональное и измерение когнитивное. И по сути, когда мы говорим про зависимое поведение, да, мы можем говорить про то, что, конечно, вот эта функция выбора, она будет очень сильно парализована, она будет очень сильно страдать. Вот именно из-за того, что аффекты когниции, они в разных местах находятся, да. То есть, когда я нахожусь в пограничном функционировании, меня переполняет аффект, да, мне крайне сложно вот на этот аффект, этому аффекту противопоставить адекватную оценку ситуации, да. То есть, по сути, функция персоналити, функция вот этого вот называния, символизации, она у меня начинает очень сильно западать. Вот, и тогда мы как раз можем говорить, что у нас функция эго за что отвечает? Она отвечает за выборы, да. Вот, в принципе, невозможность зависимого клиента совершать выбор, она, по сути, связана вот с этим параличом селф-процесса. Вот. Значит, смотрите, тогда давайте немножечко поговорим про вот эту вот пограничную динамику, потому что как раз она очень нам дает понимание того, чего с человеком происходит. Но начну я, наверное, вот с чего, да? Начну с того, что когда мы говорим про пограничную динамику, что мы имеем в виду, какие вот важные феномены. Но мы понимаем, что зависимому клиенту крайне сложно вступать в отношения с отдельным субъектом, да. Скорее я вступаю в отношения не с... То есть, когда я вступаю в отношения с другим человеком, я в этом другом человеке вижу не отдельного субъекта, да, с какой-то отдельной психикой, с какой-то своей мотивацией, да, которая может быть отлична от меня, а я его скорее начинаю воспринимать как некоторое мое продолжение, как какой-то свой частичный объект, который должен удовлетворить мою какую-то интенсивную потребность. То есть, смотрите, получается, что зависимое функционирование, вот, во-первых, оно связано, да, с сильным аффектом. Во-вторых, вот этот аффект, это вот то, что, знаете, вот то, что называется пограничное расщепление. Это когда аффект заполняет всю мою психику целиком, да, и мне крайне сложно про этот эффект что-то помыслить, то есть включить вот то, что называется наблюдающее эго, да. Вот. Во-вторых, мне крайне сложно из этого отрицательного аффекта дотянуться до каких-то других аспектов опыта своего. Ну, например, что, да, что там все будет хорошо, или что с другим человеком у меня есть не только вот сейчас ужасные отношения, которые я переживаю, но еще какие-то другие аспекты, когда мне было хорошо, и вообще переживаю наши отношения как какие-то стабильные. То есть вот интенсивность аффекта, она порождает очень такой специфический способ обращения, да, с другим, когда я начинаю скорее требовать от него чего-то, чем я пытаюсь договориться с другим, как с отдельным субъектом. Понятно, да, вот эта логика? То есть, и тут же мы, конечно, понимаем, что вот это аффект, в который я попадаю, для его удовлетворения мне нужно очень многое. То есть, по сути, другими словами, когда мне становится плохо, вот как раз вот в этой пограничной динамике, я могу вступить в отношения только с идеальным объектом. Идеальный объект – это как раз тот объект, который меня прекрасно понимает, который меня угадывает, да, который угадывает меня лучше, чем я себя знаю сейчас. И он мне дает ровно ту поддержку, ровно ту реакцию, ровно в том объеме и ровно то, как мне нужно. И мы, конечно же, понимаем, да, что вот эта тоска по идеальному объекту, да, требование, точнее, идеального объекта, это как раз вот эта вот тоска по, ну, материнской функции, да, которой, ну, похоже, было как-то дефицитарно вот в развитии. Да. И тогда получается, что я, когда вот в этот эффект попадаю, я самостоятельно справиться не могу, мне нужен вот этот вот идеальный объект. И, соответственно, мы понимаем, да, что ни один, как бы, наверное, да, ни один человек не может крайне сложно вот в эту позицию попасть, да, в эту позицию идеального объекта. Потому что ответ будет какой-то у меня все равно другой, да, на это требование. Вот проблема состоит в том, что вот этот ответ, который от другого возникает, не идеального, он меня не успокаивает. Да? И поэтому, по сути, зависимый клиент, он вот как это не может пережить разочарование от того, что идеального отношения с идеальным объектом никогда уже не будет. Да, то есть тогда я как бы продолжаю вот продолжаю требовать от своего партнера, соответственно, испытываю огромное разочарование от этого, испытываю в тот момент, когда я разочаровываюсь, да, я опять же попадаю вот в этот какой-то отрицательный полюс, в какую-то отрицательную такую вот диаду аффективную, из которой я не могу дотянуться до хорошего опыта, и для меня просто все рушится, да, мир рушится, катастрофа совершенно происходит, отношения тоже рушатся. И в терапии, и клиенты очень часто зависимые приходят вот, да, вот именно с этой риторикой о том, что им крайне сложно вот это вот разочарование выдержать, да, от того, что их партнер оказывается, ну, не тем идеальным объектом, которого они желают видеть. И по сути в работе с терапевтом они также будут, да, как-то обнаружить на месте терапевта, да, того идеального объекта, который будет напрямую, вот понимаете, вот смотрите, напрямую без работы их собственной символической функции удовлетворять их какие-то потребности. Я думаю, что вам такие, да, примеры очень знакомы, да, то есть когда клиенты приходят и говорят, а скажите там мне, что мне делать, да, или а скажите, например, что у меня все будет хорошо, да, или скажите вот, ну, дайте мне какой-то ответ, да, который меня может успокоить. Но по сути он что как бы просит? Он просит именно успокоения в обход работы собственной психики. Понятно, да, вот эта логика? То есть вот это вот конкретное удовлетворение. Так, скажите мне, что мне делать. Скажите, что вы обо мне думаете. Скажите, осуждаете вы меня или не осуждаете. Скажите, как вы ко мне относитесь. Вот эти все моменты, они как будто требуют от нас, вот, ну, по сути, по сути, как бы клиент нас приглашает в слияние, да, потому что в слиянии нет вот этой разницы, да, нет разницы между двумя психиками. То есть мы как будто функционируем в одно целое, как одно целое. И, соответственно, поскольку наша задача, да, как терапевтов, это, ну, как-то поддерживать скорее работу психики клиента, да, то наш выход из слияния может быть достаточно серьезно атакован. Вот. И тогда нам надо понимать, конечно, что вот это вот выход, точнее, вот это вот приглашение к слиянию очень сильно может, ну, нашу такую терапевтическую позицию шатать, да, потому что нам-то, в общем-то, где-то в глубине души хочется быть хорошими терапевтами, да, терапевтами, на которых не злятся, терапевтами, которых благодарят, терапевтами, с которыми не проясняют какие-то конфликтные отношения. Вот, но тогда получается, если мы такую позицию занимаем, да, что мы как бы соглашаемся поддерживать клиента, да, вот там в каком-то неврозе, то мы, соответственно, можем приходить к тому, что какая-то часть психического опыта клиента окажется незамеченной, что ли. Вот, я там вижу какой-то вопрос, да, в чате возник, что-то вот мне вы...
Да, скажите, что отвечать на вопрос именно зависимого человека. Скажите, что мне делать, чтобы не фрустрировать, нужно ли отвечать на вопрос, на этот запрос слияния и как? В общем, как с таким вопросом поступать, короче, вообще?
С таким вопросом
что мне делать?
Сейчас, да, я про это скажу. Да. Я бы, наверное, так ответил на этот вопрос. Наша задача, вот смотрите, это тоже как раз идея такая, да, сейчас издалека немножечко начну. Вот зависимый клиент, он, правда, переживает как бы некоторый такой вот дефицит, да, дефицит опор внутренних. Соответственно, вот этот дефицит, он пробует компенсировать на нашей стороне. Да? То есть, когда он пытается задать нам вопрос, что мне делать, он, по сути, вот этот свой внутренний дефицит пытается компенсировать тем ответом, который придет со стороны. Мы, конечно, можем ответить на этот вопрос. Да, этот вопрос его, ну, в эту нехватку попадет, ее как-то закроет, клиент будет чувствовать себя здорово. Но наша задача в терапии заключается в том, чтобы не... компенсировать нехватку, да, а исследовать, как эта нехватка образовалась, как эта нехватка функционирует. То есть, по сути, наша задача приглашать клиента исследовать, как организован его психический опыт, из которого у него этот вопрос возникает, что мне делать. То есть, наша задача, вот я не знаю, если клиент про это спрашивает, я, конечно, контекст как бы не знаю, да, все зависит от ситуации. Но, например, ответ может быть такой о том, что мы в терапии не отвечаем на эти вопросы. Да? Мы не знаем, что делать. Мы, правда, там, да, это общее место, мы не даем советы. Мы скорее пробуем посмотреть, а с какими сложностями вы сталкиваетесь, да, которые заставляют вас задать этот вопрос. А чего вы сами не можете на этот вопрос ответить? Вот с чем вы, с какой вы сложностью сталкиваетесь, когда этот вопрос обращаете ко мне? То есть, ну, по сути, наша задача в том, чтобы все время возвращать клиента не к тому, чтобы он что-то получил и насытился, да, а вот к этому переживанию голода, из которого он хочет из нас вот это знание в готовом виде вытащить. И понятное дело, что на эти интервенции клиент также может злиться. Да, он может говорить, ну что вы меня опять, вы, да, как это, еврейским этим вопросом на вопрос, что вы, да, ко мне так. Говорим, но мы в терапии вот так обращаемся с психическим материалом. То есть терапия это, в общем-то, особое пространство. Да? Мы здесь по-другому живем, по-другому работаем, мы по-другому обращаемся с вашим материалом. У нас другая задача. Да, у нас задача скорее вот, ну, не накормить, да, а посмотреть, от чего ты. Вот как сейчас организован опыт, за счет каких механизмов психической защиты он организован, да, потому что тут же мы понимаем, что, например, этот вопрос клиент может задавать из-за того, что он, например, в нас проецирует какую-то авторитетную фигуру, да, Или у клиента есть какие-то интроекты, или клиент просто находится в слиянии, то есть он плохо распознает какие-то свои переживания, или, например, наоборот, испытывает какую-то очень большую тревогу, да, с которой он не может справиться, и поэтому он этот вопрос задает. То есть наша задача посмотреть, из каких механизмов прерывания контакта, да, или организации контакта вырастает вот этот вопрос. Вот, и тогда мы, получается, как раз находимся в том, что называется символическом измерении терапии, да, то есть мы можем конкретно ответить на запрос клиента, да, конкретно ему предложить какую-то информацию, вот, а можем приглашать его исследовать организацию его психического опыта. И когда клиент это делает, его психика вот в этом месте, она усложняется, да, за счет самоисследования, ну, рядом с нами, да, за счет понимания того, что ага, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня так-то и так-то. И тогда мы уже будем работать вот с этим феноменом, который не дает клиенту самому ответить на этот вопрос. То есть наша задача все время как бы забегать вот за спину до этого вопроса и смотреть, а откуда он растет, из какого опыта. У Алины рука.
Да, у меня есть вопрос. Если сейчас есть возможность.
Алина, у вас эхо как-то плохо.
Плохо слышно. Давай, ну, я попробую.
Эхо, да.
Вот. Вопрос следующий. Есть ли какая-то возможность на этот вопрос?
Алина, да, как-то это... Вообще, очень тяжело. Не знаю,
а там нужно всем отключить микрофоны, потому что вот этот эффект реверберации. Вот можешь сейчас отключить, а. Попросить Алину повторить.
Алина, попробуйте.
Да, еще. Сейчас меня не слышно. Меня так странно не
видно. Не сработало. Не сработал трюк.
Так.
Окей, есть ли какая-то разница в зависимости от этапа терапии, то, как мы отвечаем на этот вопрос, почему? Потому что, конечно, чаще всего такой вопрос, ну, из моего опыта, интересует клиентов, и сложнее всего воспринимается такой ответ именно, ну, на первоначальных стадиях терапии. Потом, когда клиент уже какое-то время поработает, он, конечно, начинает иначе относиться к идее вместо прямого ответа. Попробовать исследовать, почему ему хочется получить готовый ответ вместо того, чтобы найти свой. Но вот как вы считаете, ну, здесь, если мы говорим про эмоционально зависимых клиентов, то есть у человека, у кого достаточно сильно это работает, то вот эта вот идея как раз, то мы возвращаемся как раз к той идее, что мы предлагаем человеку заглянуть внутрь себя и попробовать проделать некоторую работу. И вполне возможно, что на этом этапе он эту работу проделывать не способен, ну или ну не готов, да, как раз вот то, что вначале говорили, что у него нарушена в этом месте функция символического, да, и поэтому сделать как раз вот этот какой-то выбор, понять, как обойти ситуацию и принять решение, человек не может. И вот здесь вот это вот, где эта грань между тем, чтобы, ну, по сути, мы же фрустрируем потребность клиента, мы не даем ему получить этот ответ, и вопрос, насколько, ну, на мой взгляд, в начальных этапах терапии для клиента это может быть трудно переносимо и может скорее способствовать тому, что клиент скажет, что опять эти там злые психологи заставляют взять меня ответственность за свою жизнь. Ну, я так через юмор, но в целом вот понятно, да, про что я спрашиваю?
Да.
Да. Понятно, это очень сложный вопрос. Я думаю, что он очень дискутабельный, но я бы попробовал на него так ответить. Ну, как бы у меня бы ответ из нескольких, наверное, пунктов состоял. Ну, во-первых, для меня, например, очень важно это контракт. Сейчас я скажу, что я имею в виду. Контракт – это представление о том, чем мы в терапии занимаемся и чем мы в терапии не занимаемся. Вот. И когда мы пытаемся ответить на вопрос, точнее нет, когда мы пытаемся сформулировать запрос, то в запросе же, да, тогда будет такая вот история, что клиент там предполагает, что есть какая-то у него психическая проблема, да, психологическая проблема, а у терапевта есть какой-то ресурс, который позволит мне с этой проблемой справиться. Так вот, как-то психологическим ресурсом, который есть у терапевта, не является отвечание на вопросы. Вот, и тогда как бы для меня важно, вот как мы именно контрактуемся на терапию в самом начале. То есть, какие есть ожидания, что клиент хочет, с какой проблемой он пытается работать. Вот какая моя задача здесь? Моя задача – это как-то исследовать эмоциональное состояние, например, да, может быть такая вот формулировка. То есть там не будет вот этой истории про то, что я как-то отвечаю на ваши вопросы, да. То есть мы просто обращаемся к тому, смотрите, в нашем контракте такого не было. Мы на что законтрактовались? На исследование, да, на проживание, на понимание того, как это связано, не знаю, там, с каким-то вашим опытом, да, как вы там повторяете что-то, с какими сложностями сталкиваетесь. Вот такой вот наш как бы контракт. Поэтому, соответственно, я в терапии делаю то, на что мы как бы договаривались, и не делаю то, на что мы не договаривались. Вот это такой вот формальный, может быть, ответ, но такой, в самых, может быть, ну, в сложных случаях, да, когда клиент прям начинает, правда, нападать на то, что ему не подходит какая-то форма. Я говорю, ну, мы, когда в терапию заходили, мы примерно описывали, да, ту зону, чем мы будем заниматься. Вот. Это такой первый момент. А второй момент, что, ну, конечно, конечно, это зависит от стадии терапии, да, и мы можем действительно с этим обходиться как-то помягче, ну, в том смысле, что мы можем, например, отвечать на вопрос, да, но при этом задавать вопрос клиенту, а можете ли вы тогда рассказать, ну, можем ли мы как бы тогда потом все равно поисследовать и поговорить? То есть я могу, например, да, там сказать какую-то свою позицию по этому вопросу, но потом мы все равно с вами обсудим, а какая у вас-то была сложность. И тогда как бы я говорю, ну да, нет, у меня есть, например, да, какое-то, я не знаю, что вам делать, но у меня есть, например, некоторые соображения по этому поводу. Но мне хотелось бы потом послушать еще, что вы про это думаете. И тогда тут как бы и вашим, и нашим. Ну, вот.
Спасибо за ответ. Ну, главное, что я услышала, что это достаточно индивидуальная история, как обходиться с этим. Ну, просто, на мой взгляд, когда клиент приходит, он как-то совсем... Ну, если мы говорим про невротического, более невротического клиента, то ответ, ну, мы с вами на это не договаривались, ну, как-то человек позлится и как будто бы здесь, ну, признает, в конце концов, скажет, ну, да, наверное, но мне бы хотелось. Ну, то есть здесь как-то полегче с этим, проще можно обходиться. Человек более, ну, с хуже работающей функцией символического... Ну, может, ну, на мой, мне кажется, на мой взгляд, это может стать таким сильно фрустрирующим, насколько тогда он будет ну, готов с этим работать дальше.
Это может быть сильно фрустрирующим, но нам также важно этого не пугаться, да, потому что мы понимаем, что это тоже некоторый материал. Вот этот материал, который появляется, правда, в ответ на фрустрацию, и мы тоже можем как бы исследовать эту реакцию. Да, там, что для вас это значит? Вот я когда отказываю вам, да, вот что, а что вы переживаете, когда вы это чувствуете? Потому что нам, опять же, да, важно не то, чтобы клиент все время был удовлетворенный, да, окей, он разозлился, и мы тогда пытаемся исследовать, а что это тогда за такой аспект отношения, да, вот тебе отказывают, тебе не удовлетворяют то, что ты хочешь, с чем это связано, с каким это опытом, давай попробуем вот, ну, то, что здесь сейчас происходит, да, рассматривать как такую сцену, на которой появляются, ну, по сути, да, твои внутренние персонажи. Вот кто сейчас, что сейчас ты чувствуешь? Ну, то есть, как будто даже когда клиент злится на нас и негодует, да, мы тоже это можем, ну, так, хитрым образом, да, использовать, как, о, материальчик пошел, да, вот какое так интересное во внутренний мир открылось, что-то прямо сейчас разворачивается. То есть, потому что в терапии, например, которые хорошо, вот, да, там, методы, да, которые работают именно с пограничной динамикой, например, там, трансфер-фокусированная терапия, терапия, основанная на ментализации, там как раз вот эти вот вещи, да, которые возникают между клиентом и терапевтом, когда клиент злится и негодует, да, и говорит, ты что меня фрустрируешь, да, собака сутулая. Это прекрасно, это прям сокровище, да, потому что вот прямо сейчас можно брать и говорить, вот смотрите, кажется, сейчас что-то происходит важное. И тогда это тоже важно, ну вот контракт, да, то есть мы понимаем, мы в контракте, да, говорим, что будут возникать, да, довольно сложные переживания. Вот я предлагаю к этим переживаниям относиться с такой вот исследовательской функцией. Мы будем смотреть, откуда это, тут все ваше, все из материала заказчика.
Спасибо, это хороший ответ. Ну, он как-то он дает пищу для размышлений и интересный фокус. Спасибо.
Ну да, потому что, опять же, смотрите, нам, ну это действительно такой вот, как это сказать, это очень сложный баланс, да, потому что с одной стороны клиент, он действительно в нас, да, помещает какие-то свои проекции, вот, и это хорошо, потому что не было бы помещения этих проекций, да, у нас бы там перенос не работал бы, и в общем все это никуда не разворачивалось. Но с другой стороны, нам же важно не становиться этим объектом по-настоящему, да. Ну, то есть, если там клиент меня, там, идеальную маму какую-то проецирует, мне, с одной стороны, ну, как-то важно это поддержать, да, ну, как какую-то недостающую функцию, ну, там, не знаю, быть внимательным, настроенным, а это все как бы и так, да, вот уже по умолчанию, оно в терапевтическую позицию включается, вот. Но, например, где-то придется остановиться. Вот, и тогда, конечно же, клиент, что это тогда будет? Это разрыв слияния, это актуализация сепарационной тревоги. Что-то идет не так, да, вот этот разрыв происходит, меня отказывают, я из слияния выхожу. То есть, по сути, это вот та же самая сокровище, да, когда вот эта вот сепарационная тревога, она прямо вот здесь разворачивается у нас. И мы тогда валидизируем чувство клиента, да, мы говорим, да, я понимаю, что вот прямо сейчас, конечно, тебе тяжело, я понимаю, да, что это трудное сейчас переживание, в котором находишься, но давай попробуем вот в этих рамках, которые у нас есть, как-то с ним поразбираться, поисследовать. Вот я, то есть наша задача что-то понять про это сложное переживание. Вот моя задача, да, здесь быть для того, чтобы мы вместе могли что-то про это подумать, помыслить, символизировать. То есть мы как бы не бросаем все равно, да, вот в этом состоянии. Мы говорим, да, это валидация обязательна. Правда, говорим, это тяжело. Но я здесь для того, чтобы мы через понимание чуть-чуть это тяжело сделали полегче.
Супер, спасибо.
Ага. Ну вот, да, то есть что я там говорил? Я говорил про динамику, да, ну и про пограничную динамику, о том, что правда, вот клиенту крайне сложно, да, выдерживать вот это вот отсутствие, да, ну, выдерживать вот этот вот разрыв слияния, и при пограничной динамике действительно отсутствует вот этот символический, да, характер отношений, потому что когда клиент попадает вот в это, да, сложное переживание, например, ну, того же самого отвержения, да, то для него это имеет однозначную характеристику, да, то есть для него это так и есть, то есть по сути здесь как бы такое вот нарушение, да, режима ментализации происходит, когда клиент говорит о том, что если я, ну, там, переживаю какое-то отвержение, да, то это значит, что ты меня действительно отвергаешь. Вот, и тогда мы понимаем, что вот этот вот конкретный характер, да, вот это значение, оно вот также нуждается в том, чтобы мы это исследовали, да, и могли, по сути, ну вот, то, что называется интегрировать расщепление, да, потому что если клиент попадает вот в это переживание, например, что ты меня отвергаешь, потому что ты не отвечаешь, да, там, на мои вопросы, то смотрите, наша задача, мы понимаем, что вот сейчас, да, клиент попадает в расщепление. Ну, понятно, да, вот эта логика. То есть ты не отвечаешь на вопрос, ты плохой, ты меня отвергаешь. Это, по сути, расщепление, потому что здесь, ну, фактически такая, да, эффективная диада реализуется. Я отвергаемый, да, такой нуждающийся маленький какой-то, ты отвергающий большой, у которого есть ресурс, и который так вот циничным образом мне этот ресурс не дает. И по сути тогда наша задача интегрировать расщепление, ну то есть при этом пробовать поддерживать в терапии вот какой-то еще другой полюс отношений, ну то есть не поддерживать комплементарные отношения. Ну сейчас, я имею в виду, что если клиент говорит, я на тебя злюсь, да, потому что ты меня отвергаешь, то в обычном бытовом смысле, да, мы тогда, ну, начинаем вот этот, по сути, ну, эту полярность, да, отыгрывать, когда мы говорим, ах ты, неблагодарная сволочь, да, в смысле, там, я тебя отвергаю. И тогда у нас получаются вот эти вот комплементарные вещи, да, которые скорее усугубляют вот эту пограничную динамику, да, то есть мы все, мы попали в конфликт, либо я виноват, либо ты прав. Ну, может остаться, да, только один вот в этой истории. Вот, соответственно, наша задача это интегрировать расщепление через попытку сохранить в себе, в своей психике, другой аспект отношений с клиентом, да. Ну, то есть, грубо говоря, когда он на нас нападает и морщит за то, что мы что-то делаем не так, нам очень важно внутри сохранить эмпатию, сохранить, ну, вот это вот, да, желание помочь, поддержать, увидеть. Вот. И, по сути, наша задача, это вот, как это, понимаете, вот у клиента произошло расщепление, да, все, мы для него враг. Вот наш и враг и только, да, вот наша психика тогда должна вмещать в себя вот этот вот отщепленный аспект опыта. Ну, то есть, когда мы не враги, когда мы за клиента, когда мы про него думаем, чувствуем и вообще на него настроены. То есть, по сути, наша задача – это вот этот вот полюс внутри себя пробовать удерживать, несмотря на то, что клиент в пограничном таком раже, да, из нас это выбивает. Ну, понимаете, да, я думаю, что чисто по-человечески, когда вас атакуют, вы сначала превращаетесь, да, вот в такого человека, ну, задетого, да, а потом, ну, как-то же нужно восстанавливать статус-кво, да, и тогда очень часто вот эти вот дяды эффективные, да, они переключаются, да, что я тогда становлюсь нападающим. Вот. Но это то же самое, та же самая поляризация. Вот, то есть здесь важно попробовать сохранить себе вот этот вот эмпатический отклик, да, к тому страданию, которое у клиента есть, и внутри себя его поддерживать. И, по сути, культивировать вот этот, да, аспект отношений, несмотря на то, что вот сейчас как-то я не даю себе какого-то удовлетворения, тем не менее я продолжаю делать то, что относится к другому аспекту отношений. Я на тебя настроен, внимателен, да, я интересуюсь тобой, я в тебя включен, я присутствую. И вот это вот очень важное. Очень важная работа, да, то есть, когда нас приглашают в расщепление, наша задача внутри себя хотя бы культивировать или сохранять вот этот вот опыт отношений, в которых мы не только враги, да, но мы еще и сотрудники, с которыми, ну, в смысле, мы сотрудничаем, да, мы заодно. Понимаете, да, вот эту вот логику? Вот. Ну, понятное дело, да, что это делать, конечно, крайне сложно, вот, потому что, как это, требование, да, которое клиент к нам адресует, оно оказывается очень интенсивным. Почему? Потому что, ну, вот эти пограничные дела, да, пограничная динамика, это же тоже эхо таких вот ранних диадных отношений, да, когда вот был ребенок, была мать, и все, как бы, сокровища мира, они находились в одном человеке. Да, вот это вот диада. То есть, и тогда получается идея такая, да, что если как бы не ты можешь дать мне то, что мне необходимо, то тогда уже никто не может мне дать. Да? И тогда именно интенсивность вот этого требования, она очень сильно увеличивается из-за того, что все хорошее, да, оно сосредоточено вот в одном каком-то объекте. Но я думаю, что тоже вот эта вот риторика, да, она вам знакома. Потому что зависимые клиенты часто приходят, да, и говорят, вот у меня есть отношения, вот, они мне очень невыносимы, они мучительны, да, но почему-то именно с этим человеком, да, я ассоциирую удовлетворение своих потребностей, вот, и если этот человек пропадет, то у меня никогда больше не будет отношений, или мне никто не будет вот так на меня смотреть, да, или, ну, то есть я лишусь того, чего никогда не смогу обрести. И вот это, по сути, это тоже отражение, да, вот этой такой вот логики, да, диады. Вот, и тогда очень интенсивное вот это требование будет. Вот. Ну и, соответственно, конечно же, мы понимаем, да, что пограничная динамика, она сочетается вот таким вот грубым нарушением тестирования реальности, да, то есть это не психотическое, а это именно нарушение тестирования реальности из-за того, что то, что я чувствую, да, например, вот то оно и происходит на самом деле. И нет никакой возможности у другого человека спросить. Ну, смотрите, то есть сейчас последняя, да, какая-то идея. Про то, что вот, опять же, наш главный вопрос, да, это исследовать то, как организован психический опыт у клиента. Вот у клиента с зависимостью мы наблюдаем пограничную динамику, да, и поэтому этот опыт, он организован хаотично и очень грубо, и при этом этот опыт заставляет клиента вступать в очень интенсивные отношения, очень драматические, которые при этом его не удовлетворяют, не успокаивают, а скорее наоборот дезорганизуют. И опять же, почему? Потому что на пути к удовлетворению какой-то потребности, да, например, там, потребности в близости, в принятии, в признании, клиент встречается с бездной вот этого отрицательного опыта, связанного там, с отвержением, да, с переживанием одиночества, с переживанием какой-то плохости. И именно вот этот опыт интенсивный, то есть, и тогда клиент пытается от этого опыта избавиться и создает очень сложные, напряженные отношения, которые скорее этот опыт еще больше усугубляют. И по сути, мы как бы здесь должны быть готовы к тому, что вот этот опыт также будет разворачиваться и по отношению к нам. Но вот, например, мне вот такая вот сейчас вот идея нравится описывать, да, вот разницу невротического и пограничного уровня. Но мы можем, например, взять вот наши прекрасные, да, механизмы защиты, которые мы знаем, ну, не механизмы защиты, да, а механизмы прерывания контакта или организации контакта. И тогда мы понимаем, например, что эти механизмы будут одинаковые, что и у пограничного клиента, и у невротического, но у невротического интенсивность будет гораздо меньше. Да? Ну, например, если мы возьмем проекцию, то проекция невротического клиента – это то, что мы можем как бы вернуть, да, и клиент скажет: «Ух ты, спасибо, мне было интересно услышать, да, вашу точку зрения». На самом деле это многое меняет. А проекцию, например, клиента пограничного, да, нам вернуть крайне сложно, потому что это проекция клиента с эмпатически слит содержанием этой проекции. Да, то есть он как бы уверен в том, что мы злые, да, или он уверен в том, что мы, например, пытаемся на него напасть или лишить его чего-то. И тогда уже возвращение проекции будет скорее болезненным, да, потому что, возвращая проекцию, мы как бы показываем какую-то другую версию реальности, а эта другая версия реальности клиента скорее делает ему больнее, да, из-за того, что мы атакуем его точку зрения, да, мы говорим: нет, мы не злые по отношению к тебе, вот, и он переживает это именно как атаку, да, на то представление, которое есть. Вот, ну и дальше, да, если мы говорим, там, допустим, про ту же самую ретрофлексию, да, то ретрофлексия невротического клиента нормальная, естественная, да, то есть это вот обычное удержание какой-то своих потребностей, нормальный такой невротический конфликт. Для пограничного клиента, да, ретрофлексия, она, во-первых, может проявляться в виде каких-то самоповреждений, вот, или в том же самом зависимом поведении, потому что зависимое поведение – это, ну, в некотором смысле такой развернутый, да, суицид, по сути, ну, в таком, в длиннике. Вот. Ну и остальные механизмы прерывания контакта, да, мы также можем рассматривать вот с точки зрения того, что форма похожая, да, но интенсивность очень сильная. Ну, например, интенсивность интроектов, да, от которых крайне сложно отказываться, потому что они означают связь с какими-то важными объектами, которые также невозможно потерять, иначе будет опять же вот эта вот история, да, с одиночеством и с потерей. Вот. Ну, про слияние я уже говорил, да, тоже слияние пограничного зависимого клиента, оно такое, что мы либо от эффекта полностью освобождаемся, да, ну, в смысле, когда происходит вот такая вот, ну, диссоциация между когнитивной сферой и когнитивно-эмоциональной сферой, потому что очень часто клиенты зависимые, они говорят, да, про вот это вот сужение чувствительности, снижение чувствительности, про алекситимию, про невозможность дифференцировать аффект. Очень часто клиенты приходят, да, и, например, говорят нам, рассказывают какую-то историю, но эта история не наполнена эмоциональным содержанием. И тогда крайне сложно что-то понять про человека из этого рассказа, да, то есть просто какой-то текст. Либо наоборот, когда я пытаюсь что-то про себя понять, да, и скорее заваливаюсь в аффект, этот аффект становится для меня крайне сильным, крайне непереносимым. Вот. То есть, по сути, вот эта вот организация опыта, да, она оказывается очень, очень грубой. Вот. И в чем здесь состоит тогда сложность? Сложность состоит в том, что у нас вот эти вот ценности наши гештальтистские, да, к которым мы привыкли, они очень сильно фрустрируются. Ну, например, смотрите, вот прекрасная у нас же есть, да, вот эта теория диалога. Теория диалога, в которой, если мы вот в этот диалог попадаем, да, то действительно у нас там происходит рост, развитие, да, изменение личности. Вот пограничная динамика, она приводит к тому, что у нас вот эта возможность к переговорам, она пропадает. То есть пограничный опыт, он создает разрыв в возможности договариваться. Да? То есть как раз мы должны быть готовы к тому, что с пограничными клиентами у нас будут возникать вот эти ситуации, при которых происходит разрыв контакта, да, какой-то сбой, какие-то у нас возникают отношенческие узлы, какие-то у нас возникают тупики. Когда вот это вот терапевтическое пространство, такое, ну, промежуточное, да, такое символическое пространство, которое вот между нами складывается, где мы как раз пытаемся что-то исследовать, да, это пространство схлопывается, оно становится очень конкретным, оно превращается вот в такую вот пограничную борьбу, да, ну, ты, когда клиент нам говорит, ну, ты признаешь, что ты мне сейчас хочешь навредить, да, а, ну, то есть, если ты признаешь, то тогда ты нехороший человек, а если ты не признаешь, что ты, ну, еще более нехороший человек, потому что ты мне врешь, да, ну, я тут однозначно уверен про это. И вот, вот это вот, вот эти вот узлы, они, с одной стороны, нарушают терапевтический процесс, да, они являются очень болезненными для нас, потому что у каждого из нас тоже есть пограничный опыт, да, я думаю, в этом никто не сомневается, вот, и мы на вот эти вот вещи также реагируем уже даже какими-то своими пограничными, да, реакциями. У нас тоже возникает много разных переживаний, там, связанных и с яростью, и со злостью, и также и с переживанием какой-то своей брошенности, да, и переживанием какой-то обесцененности. Вот. И с одной стороны, вот эти тупики, они очень болезненные, да, для терапевта и для нас, но с другой стороны, они являются очень важными, потому что через проживание этого тупика, да, ну то есть через переживание разрыва, неизбежного разрыва и попытки воссоединения, да, попытки восстановить связь, вот через эту попытку происходит как раз та самая трансформация отношений, которая меняет структуру селф-клиента. Понимаете, да, какая вот тогда получается интересная штука, что вот мне очень нравится вот сейчас вот уже про минное поле, да, метафора, потому что, по сути, отношения с зависимым клиентом – это, правда, минное поле. Мины, они, получаются закопаны там, где есть вот это вот какой-то межперсональный конфликт, да, когда клиент попадает вот в эту зону, связанную с нестабильностью наших отношений, да, когда он переживает, ну, понятное дело, воображаемое, да, там, отвержение, одиночество, переживает какие-то наши эмпатические промахи, что мы как будто не с ним находимся. И вот такие вот реляционные тупики, это, по сути, да, вот эти вот мины, которые разбросаны. И мы можем в это попасть очень легко, просто сказав какое-то, не знаю, одно слово, да, вот мы сказали что-то нейтральное. И возникает вот такая вот реакция, мы понимаем, что, боже мой, непонятно, что случилось. Но с другой стороны, вот эти тупики, они являются очень важными, поскольку клиент с нашей помощью, да, разбираясь, проживая эти тупики, учится по-другому обращаться вот с этим непереносимым психическим материалом, с которым, ну, то есть вот раньше он обращался с ним, да, ну, через там отыгрывание, через вот это вот уничтожение другого человека. Сейчас мы пытаемся показать, что мы предлагаем другой вариант, да, то есть когда мы говорим, что да, с этими переживаниями можно иметь дело. И вот это очень важная история, потому что, по сути, клиент как бы на нас нападает в надежде на то, что мы все-таки сможем выдержать это. Выдержать, не атаковать в ответ и при этом сохранять вот эту позицию, при которой мы пытаемся все-таки понять, что с ним происходит. Вот эту вот позицию контейнирующего хорошего родителя, да, который, когда ребенок истерит, да, а он как бы его вот так вот все-таки окутывает, холдит, да, и говорит, да-да-да, конечно, это все очень неприятно. Вот. Вот, то, сейчас я вот отвечу на вопрос. Вот, то вот это, пожалуй, является одним из важных таких вот задач, которая связана с терапевтическими отношениями. Вот, вот такой парадокс. То есть эти вещи, они будут дезорганизовывать терапевтический процесс, но с другой стороны, это уникальный подарок. Вот, потому что вот эта вот травма, да, сепарационная травма, когда клиент переживает вот это вот наше несовпадение, да, как сепарационную травму, как разрыв отношений, это то, что как перформатив, да, разворачивается прямо сейчас, и через это можно с другим опытом познакомиться, проживание. Вот. Ага. Ну, так. Да, да, тут вопрос какой-то, да?
Вопрос, да, про психиатра, да.
Так, сейчас. Так, вы вначале говорили, что необходима диагностика клинической зависимости, надо ли подключать психиатра. Какие варианты этой диагностики? Если зависимый клиент отказывается идти к психиатру, то как организовать работу? Клиент пьет каждые выходные. Но если как бы человек, ну, если мы говорим про, допустим, алкогольную зависимость, да, и если клиент к нам приходит и он с этим хочет что-то делать, когда он говорит, у меня алкогольная зависимость, да, я хочу с этим работать, то тогда мы не можем с этим работать, если клиент, ну, как бы не обеспечивает себе трезвость. Вот. То есть трезвость является тогда, понимаете, трезвость – это не цель терапии, а это условие терапии. Потому что если клиент не употребляет, то на биохимическом уровне у него происходит перестройка вот этих всех дофаминовых систем. А если клиент как бы употребляет, то тогда вот эта связь, потребность ожидаемого удовольствия, да, оно все время поддерживается. То есть мы ничего не можем сделать, если клиент продолжает употреблять. Вот. Поэтому это вот первое такое вот условие, то есть это условие трезвости. Если, соответственно, клиент как бы трезвость эту выдержать не может, тогда мы можем психиатра использовать для того, чтобы он назначил какую-то медикаментозную терапию. В том числе есть достаточно большое количество препаратов, которые, например, препятствуют возможности употребления алкоголя, да, то есть за счет того, что они создают вот эту тошнотворную антабусную реакцию, вот блокируют фермент алкогольную гидрогеназу. Вот, клиент не имеет возможности больше употреблять. А если клиент отказывается идти к психиатру, если клиент отказывается соблюдать трезвость, то большие вопросы о, ну, о возможности психотерапии здесь. Тогда непонятно, с чем мы работаем. Ну, вот. Не знаю, отвечаю ли я на вопрос. Может быть, если вы голосом скажете, будет понятней.
Да, Максим, огромное спасибо, отвечаете. Как раз-таки это мой вопрос. Ага. Вот такой момент, что получается, а если это вынести в контакт и объяснить клиенту, потому что, ну, как бы игра продолжается. У меня ощущение, что я там просто обслуживаю его симптомы, все как бы, да. То есть я даже себя в контакте не чувствую, тем более сейчас он сеттинг нарушает. То есть, и, соответственно,
да. Это очень хороший вот ваш вопрос. Я тогда сейчас еще как раз одну идею скажу, что смотрите, вот зависимыми клиентами, да, нам придется, вот в силу их особенностей, нам придется быть более авторитарными, чем мы работаем обычно, ну, вот, да, с клиентами, с обычными. Почему? Потому что, опять же, в тех же самых критериях диагностики мы будем наблюдать, во-первых, расщепление, во-вторых, снижение критики. Да, то есть мы действительно можем попасть вот в эту ситуацию, когда мы непонятно с чем работаем, вот, а потом нам еще за это прилетает, что ничего не происходит и не случается. Вот, в этом смысле мы можем здесь быть более авторитарными, более структурирующими терапию. Вот, в этом смысле прояснение запроса, оно, мне кажется, здесь является очень важным, потому что, смотрите, чем более как-то клиент, ну, грубо говоря, вот с невротическим клиентом можно работать, ну вот как, да, как будто мы играем какую-то пьесу, да, вот правда, появляются какие-то персонажи, да, мы идем за клиентом, у нас что-то совместное такое происходит. Вот основной принцип такой, что чем у нас более нарушен клиент, тем в больших рамках он нуждается. Вот, и в этом смысле, да, зависимый клиент тогда нуждается просто в больших рамках. Ну, во-первых, это, естественно, рамки сеттинга, да, вот, пропуски терапии это обязательно нужно обсуждать, потому что это атака на сеттинг, это атака на вот именно на емкость, да, терапевтических отношений. Вот, а во-вторых, правда, запрос, конкретный запрос, потому что часто зависимые клиенты приходят, ну, с идеей такой, что терапия, например, да, и может, как это, заменить какую-то аддиктивную реализацию. Вот, что они там в терапии будут получать вот прямо сразу то, что они получают, допустим, от там, зависимого поведения. Вот. Или есть такая идея, что терапия может помочь мне убрать вредные последствия алкоголя, да, к примеру, но оставить хорошие. И тогда там клиент приходит с такими странными вещами, но это не только в химической зависимости, да, но это и в эмоциональной, например, приходит клиент и говорит, да, я хочу сохранить отношения, но меня оскорбляет мой супруг, вот как бы мне там перестать чувствовать боль от того, что меня оскорбляют. Но мы говорим, ну, понимаете, вот с такими запросами мы не работаем, это не запрос на терапию, мы работаем с тем-то и тем-то. Вот. Но как раз из-за того, что вот эта неясность запроса, да, то есть тогда как будто клиент пытается вот эту свою какую-то идею в терапии развернуть. Поэтому, я думаю, здесь очень важно действительно быть более таким вот активным в формулировке, в поддержании границ, в понимании того, чем мы здесь вообще занимаемся. Вот. Ну и, например, еще тоже такой момент, что, например, клиент, да, страдает, не знаю, какой-то зависимостью, он с ней, например, делать ничего не хочет, да, но в терапии он при этом находится. И тогда это тоже вопрос к нам, потому что если мы, например, понимаем, что зависимость приводит к тому, что она угрожает терапии, да, ну, например, клиент, не знаю, там, с бодуна пришел, не пришел на терапию, да, не знаю, там, пару раз, или там его употребление алкоголя приводит, ну, к каким-то последствиям, да, для него сложным, то мы на этом основании можем поставить вопрос о целесообразности терапии. Ну, потому что вот эти факторы, да, они являются как бы угрозой для, ну, для прерывания терапии. А нам важно все-таки сохранить, да, вот это вот пространство терапевтическое.
А можно еще вопрос, Максим? А скажите, вот с зависимыми клиентами, которые там выбирают непонятные эмоциональные отношения, ну, то есть они понимают, что там нет, ну, у меня такие женщины просто, это какая-то любящая меня категория, как бы, да, то есть, и вот смотрите, с ними вроде говоришь про сеттинг, про терапию, но я это делаю не сразу же с первой, а где-то со второй, третьей, когда более-менее доверительный контакт, и они у меня чаще всего с этого сливаются, как бы, да, то есть как просто мне как терапевту это проживать, ну, потому что, ну, как бы имеют право, что я могу сделать, как бы, да, кто-то остается, кто-то сливается, это часто на сервисе ясно сейчас происходит, у меня, по крайней мере, в практике.
Как вам, как терапевту, ну, я не знаю, понимать, что это такая форма построения отношений. Потому что когда вы приглашаете, да, вот в те отношения, в которых придется, по сути, делать то, чего они не делают в своих отношениях, ну, то есть быть открытым, да, там про себя говорить, фокусироваться на себе, а не на другом человеке, ну, вы, по сути, фрустрируете их как бы основной способ бытия, да, потому что там в созависимости, да, как раз задача это про себя не думать, а сфокусироваться вокруг вот этого своего больного, да, которого нужно обслуживать. Тут вы предлагаете 50 минут раз в неделю, да, говорить про себя. Ну, ужасная вообще вещь, конечно. Зачем? Ну, и к тому же еще регулярно это делать, и еще непонятно зачем. К тому же вы же не говорите о том, как лучше воздействовать, да, на пьющего человека, чтобы он перестал пить. Ну, то есть какая-то бесполезная работа. То есть вы предлагаете бесполезную работу еще регулярно. Ну, я сейчас немножко утрирую, но это просто к тому, что ну, потому что это, да, правда, такая фрустрация основному способу построения отношений. Ну, тут вот ничего с этим не сделаешь. То есть, если, видите, если как бы у клиента нет конфликта какого-то, да, то есть, если мы, нам не удается обнаружить вот этого страдания, да, от того, что вот у меня есть такой способ, да, вот я созависимый человек. Вот очень, опять же, клиенты приходят, и они как бы, как это сейчас сформулирую, они же страдают от того, что их способ воздействия не работает. Не потому, я страдаю не от того, что мне не нравится вот эта конструкция, да. Я страдаю от того, что я плохо спасаю. А вот это вот обнаружить, что мне-то самой-то плохо в этом во всем, вот чтобы это обнаружить, на это нужно достаточно много времени. Вот. А если мы это не обнаружим, то как бы у нас и терапии-то нет, да, потому что важно, чтобы клиент, он, ну, почувствовал, что это вообще-то мне в этом плохо, да. Не ему плохо из-за того, что я плохо спасаю, а потом мне плохо из-за того, что ему плохо, потому что я плохо спасаю, а мне просто плохо все время кого-то спасать. Вот для того, чтобы это обнаружить, на это, правда, нужно достаточно много времени, и очень часто как бы зависимые клиенты соскакивают в терапии вот на этой фазе. Потому что я не хочу про это думать, да, я не хочу, что мне плохо. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Ну вот, да, научите, как мне лучше воздействовать. Вот это сложность. Я думаю, что нам просто важно понимать, что так есть, вот, так клиент строит отношения, поэтому дело, в общем, скорее всего, даже и не в вас, а в том, что, ну вот, есть другая фантазия, да, результат нашей работы.
И еще раз, смотри, просто никто пока руку не поднял, я быстро. А такой момент, а если, допустим, вот смотрите, я тоже из созависимых, ну, то есть я долго терапию проходила, как бы, да, то есть вопрос в том, что если все-таки, у меня просто метод психодрамы, у нас там предполагается самораскрытие, если ты хочешь, как бы, да, то есть он немножко отличается от гештальта, хотя у нас тренер была гештальт и психодрама, то есть Марина Левандовская, как бы, она и там работает в институтах. А вот скажите, такой момент, если это, допустим, произошло, ну, то есть это как-то, меня просто иногда успокаивает, когда я там на какой-то консультации объяснила, что правда, из этого можно выйти, есть какое-то, если желание, что я личный ваш опыт, как бы, который понимает, как бы, как это изнутри, и типа такого. То есть это вообще, ну, там, есть ли в этом смысл, или это как-то, наоборот, еще ухудшает контакт?
Я думаю, что, опять же, все это зависит от клиента, но очень часто мы с зависимым клиентом вот эту психо, такую, иногда психо, как это даже сказать, психообразовательную работу проводим. Ну да, вполне можно объяснить, да, что смотрите, вот это правда, это некоторое состояние, да, оно болезненное, у него там есть какие-то последствия, да, у него вот есть вот то-то и то-то. В принципе, это может быть, ну, как это, для установления контракта вполне можно, потому что мы делимся своим представлением о том, как мы будем обращаться вот с психическим материалом. В принципе, иногда, да, можно.
Спасибо, очень полезно.
Ну вот.
Можно? Я уже понял, что на длинный вопрос нет.
Да, там есть время. Что почитать, если есть какие-то рекомендации?
Почитайте Татьяну Сидорову, как мать нашу. Татьяна Сидорова. Зависимость про. Да, вот. Вот эта прекрасная книжка. Я думаю, что лучшее, что написано, ну, во всяком случае, вот в гештальт-подходе, это у Тани. А если говорить про другие идеи, я думаю, что вот нам важно здесь понимать про теории развития, потому что как раз тема зависимости вращается вокруг вот этих вот ранних травм. Поэтому читайте Стивена Джонсона, читайте Маргарет Маллер, читайте Кернберга, МакВильямс. Ну, вот эти вот идеи, которые вокруг сепарации, сепарационных травм. Угу. Очень много дает понимания.
Спасибо.
Ну что, спасибо, Максим, будем заканчивать.
Ну, да, еще одна минутка есть на вопрос?
Ну, знаете, уже ее нет, к сожалению.
Ну, хорошо.
сожалению. Да, ну, Максим, я думаю, вот у нас частый гость, я надеюсь, ты скоро придешь, и тема-то какая востребованная, столько много интереса, спасибо тебе, дорогой.
Хорошо.
Ага, как-то все ложится. И все, благодарность вот пошла. Коллеги, я еще ссылочку скину, тоже вы можете там на этот семинар свои отклики оставить и просите Максима, чтобы он приходил. Вот. Вот смотри, спасибо идет уже тут благодарность.
Приди, пожалуйста, еще. Ага.
Я побежал дальше.
Все, спасибо, дорогой.
Счастья, до встречи.
Пока, да.
Огромное спасибо, Максим.
Даня.
До свидания. Спасибо, коллеги, до свидания.
Спасибо огромное.
А вам спасибо за участие. Да.
Да, и большое спасибо, что устроили такую замечательную встречу. Будьте здоровы, пока.
Спасибо и вам тоже. Всего доброго.